говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Московском городском суде сегодня продолжается допрос свидетеля обвинения по делу о беспорядках на Болотной площади. В Комитете по делам вооруженных сил Верхней палаты Американского конгресса сегодня состоится слушание, посвященное ситуации в Сирии. Правительство Черногории инициировало предварительную процедуру банкротства крупнейшего в стране предприятия алюминиевого комбината. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Московском городском суде сегодня продолжается процесс по так называемому делу 12 в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Ожидается, что суд продолжит допрос свидетеля обвинения полковника полиции Дмитрия Дениченко, который во время прошлогодней акции протеста работал заместителем начальника оперативного штаба ГУМВД по Москве. За процессом следит корреспондент Радио Свобода Наталья Джинпаладова. Вот что она рассказала моему коллеге Марку Крутову незадолго до нашего эфира.
Во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади, которую следствие называет массовыми беспорядками, Дениченко был заместителем начальника оперативного штаба ГУМВД по Москве и занимался распределением полицейских сил, отвечал за то, как будет организована безопасность на этом мероприятии. На прошлых трех заседаниях в Мосгорсуде участники процесса допрашивали Дениченко, и в частности их интересовало, что он понимает под массовыми беспорядками, как именно было организовано обеспечение безопасности, где стояли цепочки ОМОНа, кто принимал решение об этом. Многие вопросы судья снимала, на некоторые Дениченко отвечал. В частности, он говорил о том, что в его понимании массовые беспорядки на Болотной площади были. Он говорил о том, что это было вооруженное сопротивление, хотя потом, когда один из адвокатов начал его допрашивать, выяснилось, что под оружием Дениченко понимает камни и пустые бутылки.
Наталья, вы согласны с мнением некоторых наблюдающих за этим процессом, что Дениченко за эти три дня, которые его допрашивали, да, путался в показаниях? Вот такая формулировка, по вашему мнению, применима к его словам?
Частично применима, потому что, вероятно, эта путаница могла возникнуть из-за того, что на одном из предыдущих заседаний, после того, как часть вопросов была задана, судья разрешила зачитать протокол допроса Дениченко, который проводил следователь в сентябре прошлого года, то есть через несколько месяцев после событий на Болотной площади. И вот те показания, которые Дениченко давал в сентябре, несколько расходились с тем, что он говорил в суде. И в частности, вот адвокат Вадим Клюгант обращал внимание на то, что в тех сентябрьских показаниях ничего не было сказано Дениченко о том, что активисты призывали в районе Малого Каменного моста, который был перекрыт цепочкой ОМОНа, активисты призывали прорывать эту цепочку и двигаться в сторону Большого Каменного моста к Кремлю. Вот. А сейчас в суде Дениченко говорил об этом и называл Сергея Удальцова, координатора Левого фронта, как основного из тех, кто вот выступал с такими призывами.
Что касается общественной поддержки узников Болотной, как сегодня с этим обстоит дело после небольшого перерыва в несколько дней? Пришли ли люди поддержать узников Болотной сегодня или в зале суда и около него, вот в комнате, где можно смотреть трансляцию, в основном журналисты?
Да, действительно, был перерыв в 4 дня. Последнее заседание было на той неделе в четверг. Но вот сегодня, моим наблюдением, ну, людей много. Правда, из вот тех, кто постоянно сюда ходит, могу отметить защитника журналиста Ольгу Романову. Она здесь сегодня тоже. Много журналистов, очевидно, родственники подсудимых и члены комитета 6 мая, и просто сочувствующие. Вот тут тоже вижу людей, которые, как сами говорят, никакого отношения к ребятам, которые находятся, которых обвиняют, они никакого отношения к этим людям не имеют, но они вот регулярно приходят в суд, потому что их возмущает то, как проходит этот процесс, и то, что, какое наказание может ожидать 12 подсудимых за то, что они вышли на Болотную площадь и, как считает следствие, участвовали в массовых беспорядках и применяли насилие по отношению к сотрудникам полиции. Напомню, максимальный срок по тем статьям, которые обвиняют обвиняемым, это 10 лет заключения.
За процессом по так называемому делу 12 следит корреспондент Радио Свобода Наталья Джинпаладова. С ней беседовал мой коллега Марк Крутов. Послушаем также, как прокомментировал выступление свидетеля Дмитрия Дьяниченко на прошлом заседании один из адвокатов подсудимых Сергей Бадамшин.
Дьяниченко подтвердил о том, что графическое изображение не доводилось участников митинга, в том числе от организаторов. Та самая схема, которая была размещена на сайте ГУД, она соответствует февральскому митингу 4 февраля, и она не соответствовала тому, как в итоге выглядела Болотная площадь 6 мая 2012 года. Ни один обычный человек не знал, в том числе и организаторы, не знали о том, как будет выглядеть эта площадь. То есть, как маршруты движения, где будет перегорожено, где будет восстановлена цепочка сотрудников полиции, где будут стоять силы правопорядка. И самое главное, что будет закрыт Болотный сквер на Болотной площади. Болотная площадь, она включает в себя этот сквер. И все время Дьяниченко пытался уйти от этого ответа, говоря, что есть Болотная набережная, есть сквер Репина и так далее. Хотя мы озвучили ответ от управы района Якиманка, в котором границы четко определены, что Болотная площадь включает в том числе сквер. Согласно распорядительного документа из правительства Москвы, митинг должен был состояться на Болотной площади. Никакого исключения из этого сделано не должно было быть. И здесь уже в момент самой организации полиция самостоятельно его закрыла.
Говорил адвокат Марии Бароновой Сергей Бадамшин. На прошлой неделе общественным защитником подсудимой Марии Бароновой стал правозащитник Лев Пономарев. Вот как он оценивает ход процесса по делу 12.
Я вижу, что очень сложный процесс. Он сложен в связи с несколькими обстоятельствами. Первое, много очень обвиняемых. Это очень разные люди. Они не принадлежат как бы одной организации, скажем так, и психологически никак не связаны друг с другом. И поэтому вопрос, который люди задают, не скоррелирован, не скоординирован. Также ведут себя адвокаты, в общем-то. Здесь не то, чтобы я кого-то обвинял, потому что это совершенно объективные трудности такого рода процесса. Я вижу перед собой задачу не только быть защитником Маши Бароновой, но и пытаться каким-то образом влиять на согласование позиции адвокатов и обвиняемых. Может быть, потому что я не адвокат, я разговариваю с несколькими адвокатами, там есть понятие адвокатской этики, сложнее друг с другом разговаривать. Надо стараться, чтобы была единая команда, единая позиция, и тогда у нас больше шансов будет на победу в этом процессе. Хотя эти шансы достаточно призрачны, потому что это крупный политический процесс, может быть, самый крупный, который сейчас в России есть, и на него Следственный комитет, лично Бастыкин, сделал очень большую ставку.
Говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Сегодня продолжается процесс по делу 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Пребывание в России бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, возможно, развивается по сценарию, написанному в Кремле. Известный американский политолог называет абсурдной попытку Владимира Путина возложить на США ответственность за то, что многие страны отказываются принять его на своей территории. И Сноуден оказался, по словам президента России, заблокирован в аэропорту Шереметьево. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Затянувшаяся уже более чем на 3 недели остановка Эдварда Сноудена на территории России обретает ясное очертание пропагандистского проекта, осуществляемого российскими властями. Так считает мой собеседник Дэвид Саттер, американский публицист и политолог, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Заявление о том, что Сноуден оказался заперт в Москве из-за неких действий Соединенных Штатов, абсурдно. В нормальных обстоятельствах он должен быть безотлагательно выдан США, поскольку он является нарушителем законов и преследуется за уголовные преступления, в совершении которых он, по сути, сам признался. У России, на мой взгляд, нет никаких формальных оснований отказать в его выдаче, хотя бы потому, что США за последние десятилетия вернули в Россию немало нарушителей закона, затребованных российскими властями. Две страны подписали договор о взаимной правовой помощи, в рамках которого совершенно оправдано возвращение человека, пытающегося бежать от правосудия. По мнению Дэвида Саттера, само появление Эдварда Сноудена в Москве могло быть не случайным. Публичную роль его поверенного и советника взял на себя глава WikiLeaks Джулиан Ассанж, связанный с российскими властями благодаря своему сотрудничеству с государственным телеканалом Russia Today. Москву наверняка интересовали секреты, которые выкрал Сноуден в Агентстве национальной безопасности США. Он выглядел привлекательным и как пропагандистский персонаж. В этой роли, считает Дэвид Саттер, его и использует Кремль. Русские прекрасно осведомлены о том, какой ущерб национальной безопасности уже нанес Сноуден и будет продолжать наносить, если он не будет выдан Соединенным Штатам. Они готовы предоставить ему приют в России или позволить отправиться в другую страну, где он может заниматься своими разоблачениями, ради того, чтобы создать ощущение прежде всего у населения собственной страны, что они готовы бросить вызов Соединенным Штатам. А россияне традиционно легко покупались на такую тактику. Путин и российские власти руководствуются в своих действиях глубочайшим чувством негодования по отношению к Соединенным Штатам. Они играют на определенных негативных инстинктах части российского населения и используют эти эмоции для возбуждения враждебных по отношению к демократическим странам чувств и поддержки своего собственного режима. А как вы оцениваете тактику Соединенных Штатов в этой ситуации? Настаивая на выдаче Сноудена, пытаясь изолировать его, американское правительство, на мой взгляд, следует по единственно возможному пути. Во-первых, скрываясь от американского правосудия, он продолжает создавать угрозу национальной безопасности страны. Во-вторых, за такие действия он должен понести наказание, хотя бы для того, чтобы дать урок другим потенциальным разглашателям секретов, не осознающим масштабности наносимого стране вреда. Если этого не произойдет, то мы можем столкнуться с новыми Сноуденами. Как вы считаете, может ли этот эпизод стать крайней чертой для администрации Обамы в ее отношениях с Кремлем? Может, потому что Россия ведет себя в этой ситуации как враждебное государство. Не все американские комментаторы согласны с такой трактовкой поведения России. Кое-кто считает, что Путин попросту маневрирует, пытаясь выбраться из сложной ситуации, в которой Россия оказалась после появления беглеца от американского правосудия в московском аэропорту. Путин не хотел бы осложнять отношения с Вашингтоном незадолго до двусторонней встречи в Верхах. Газета USA Today, например, считает, что последние заявления российского президента свидетельствуют о том, что Сноудену не получить убежище в России. Любопытно, впрочем, что к концу третьей недели пребывания в России бывшего контрактника Агентства национальной безопасности США от имиджа Сноудена как благородного разоблачителя секретов в США почти ничего не осталось. Он и его окружение выглядят людьми, готовыми сдать любые американские секреты, исходя из своих собственных интересов. Легендарный американский журналист Карл Бернстин, который в 70-х годах вместе с Бобом Вудвардом первым начал освещать уотергейтский взлом, который привел к отставке президента Никсона, попытался в понедельник урезонить корреспондента «Гардиан» Глена Гринволда, публично пригрозившего масштабным сливом американских секретов, если что-то случится со Сноуденом. Это ужасное заявление журналиста, оно выходит за всякие профессиональные рамки, заявил Бернстин во время телевизионного интервью.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Комитете по делам вооруженных сил Верхней палаты Американского конгресса сегодня состоятся слушания, посвященные ситуации в Сирии. Хотя заседание пройдет за закрытыми дверями, не секрет, что в центре внимания сенаторов будет решение администрации Обамы начать поставки сирийским повстанцам оружия в дополнение к помощи нелетального характера, как то бронежилеты и приборы ночного видения, которые они получают сегодня. В окончательном решенном, казалось бы, вопросе оружейных поставок на днях возникла неожиданная загвоздка, которую попытаются устранить участники предстоящих слушаний. Подробности у нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Белый дом долго изучал, действительно ли сирийская армия применяла химические боевые средства против повстанцев. Ответив на этот вопрос утвердительно, администрация фактически подписалась под следующим шагом – отправкой повстанцам оружия. У президента, считают комментаторы, не было иного выбора. Использование армии Асада отравляющих веществ, как неоднократно заявлял сам Обама, будет означать переход черты, за которой Соединенные Штаты кардинально пересмотрят свою политику невмешательства в сирийский конфликт. Не успела, однако, администрация преодолеть острые внутренние разногласия и прийти к консенсусу, как на пути его реализации выросла преграда. «Нет, это не имеет ничего общего с тем, что Россия оспаривает подлинность фактов химических атак», сказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин. «Соединенные Штаты не действуют через ООН, и одобрение Совета Безопасности им не нужно». Оппозиция плану Обамы внезапно образовалась в комитетах по делам разведывательных учреждений Сената и Палаты представителей. Резолюция о поставках оружия была принята Международным комитетом Сената еще в мае. В прошлом месяце администрация с ней согласилась и имела все основания надеяться, что через неделю-другую она будет одобрена прочими профильными комитетами и начнет выполняться. Но ВОЗ и ныне там. Даже личные уговоры вице-президента Байдена, госсекретаря Керри и директора ЦРУ Бреннана не подвигли законодателей на уступки. Некоторые из них жалуются на то, что администрация в должной мере не консультировалась с ними. Другие опасаются сползания США в трясину еще одного ближневосточного конфликта. Третьих тревожит перспектива того, что американское оружие тем или иным путем попадет в руки группировок исламских экстремистов, которые обратят его против США или их союзников. Центральному разведывательному управлению по закону не требуется официальная санкция Конгресса на осуществление тайных операций. Но если законодатели откажутся их финансировать, то средства ЦРУ придется передвигать из других статей своего бюджета, что в ситуации секвестра дело крайне болезненное.
It's all well and good to say we should arm the Syrian opposition.
В комитетах по делам разведывательных учреждений есть и те, кто критикует администрацию не за то, что она решилась на отправку оружия силам, борющимся с Асадом, а за то, что масштабы предлагаемой помощи слишком малы. Ведь речь идет лишь о стрелковом оружии и боеприпасах, а не о переносных зенитных комплексах и противотанковых снарядах, в которых сегодня остро нуждается оппозиция. Долгое время Обама оставался глух к доводам сотрудников собственной администрации и членов Конгресса, которые доказывали, что через предоставление военной помощи повстанцам США смогут реально ускорить окончание войны в Сирии на выгодных для себя условиях. Если бы оппозиция получила оружие 2 года назад, возможно, и скромного его количества хватило бы на то, чтобы сокрушить режим Асада. Но так как поначалу повстанцы и так одерживали победы, и, казалось, вот-вот объединятся и создадут альтернативное правительство, администрация выжидала и не шла дальше гуманитарных поставок и политического консультирования. Чего, однако, Белый дом не учел, так это того, что при активном содействии ливанской Хизбаллы, Ирана и России Асаду удастся переломить ход военных действий в свою пользу.
Because of the concern that these weapons could be used against other targets beyond simply the Syrian government.
Недооценил Белый дом также усиление влияния исламистов в результате затягивания сирийского конфликта и дестабилизирующего воздействия, которое грозит оказать на весь регион эскалация кровопролития, сопровождаемая нескончаемым потоком беженцев из Сирии, отмечает эксперт Института American Enterprise. Сегодня, наконец, задача окончания войны ощущается в Вашингтоне как насущная необходимость. Еще одна причина медлительности администрации лежала в плоскости международного права. Недопустимость, без одобрения Совета Безопасности, способствует свержению законного правительства государства-члена ООН. Все возрастающий груз материальных свидетельств убедил юрисконсультов Госдепа, что правительство Башара Асада более не представляет собой законную власть в стране и что ею на настоящий момент является Национальный совет Сирии. Понятно, что у России и Ирана на этот счет иное мнение.
A different conclusion about who represents the Syrian government than does Russia or Iran.
Впрочем, сколь бы ни была желанна цель окончания войны в Сирии, прекращение ее на условиях, на которых настаивают Россия и Иран, для администрации Обамы неприемлемо. Международная мирная конференция по Сирии, дипломатический компромисс, если они не подкреплены балансом сил воюющих сторон, тоже мало что сами по себе обещают. Остается силовой вариант. Что должна сделать администрация, чтобы убедить Конгресс в реалистичности предлагаемого ею решения? Отвечает известный американский политолог и военный обозреватель Эдвард Лютвак. Как минимум, аттестовать группу инсургентов, которым направляется помощь, на боеспособность и политическую лояльность Америки. Признать, что наши союзники в этом предприятии либо слабые и ненадежные, как Катар и Саудовская Аравия, либо не способны прийти к национальному согласию относительно курса на конфронтацию с Асадом, как Турция. Так что кашу в Сирии, в случае чего, придется расхлебывать только США. Далее. Не передавать повстанцам ни химических средств, ни даже современных ЗРК, а активность сирийских ВВС укрощать угрозами контрдействий американской авиации, передаваемыми Дамаску негласно по дипломатическим каналам, коль скоро Россия и Китай не готовы никак обуздывать Асада. При этом всячески избегать ненужных осложнений в отношениях с Москвой и склонять ее к компромиссу, сохранению власти Асада в обмен на разрыв отношений Сирии с Хизбаллой и Ираном. Как заметил эксперт Вашингтонского центра международных и стратегических исследований, часть советников Обамы предлагают снабжать оружием повстанцев ровно до того момента, как чаша весов начнет склоняться на их сторону, после чего помощь следует заморозить. Я же, подытожил свои размышления Эдвард Лютвак, склоняюсь к точке зрения той немногочисленной группы в администрации, которая считает, что США вообще не должны поставлять оружие повстанцам, а взять целиком на себя задачу сдерживания Асада и делать это либо посредством нанесения точечных воздушных ударов по стратегическим целям в Сирии, либо за счет установления бесполетного режима над частью территории страны. Это обеспечит Вашингтону контроль над обстановкой, которого он никогда не добьется, полагаясь только на сирийскую оппозицию.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к важным российским сюжетам. Российская армия проводит самые масштабные за последние годы учения в Восточном военном округе. В учениях, о проведении которых в конце минувшей недели отдал внезапный приказ верховный главнокомандующий Владимир Путин, принимают участие около 160 тысяч человек всех видов и родов войск. Телевидение круглосуточно демонстрирует, как российские военные одерживают победу над воображаемым противником. Танки пылят по дорогам, артиллерия проводит стрельбы, самолеты куда-то летят, корабли куда-то плывут. О смысле маневров моему коллеге Андрею Шарову рассказал московский военный эксперт Владимир Литовкин.
Ну, это четвертый опыт, потому что было в феврале, было в марте, было в мае, вот четвертый опыт такой. Все учения проводятся для того, чтобы выявить недостатки, которые существуют в проведении реформы вооруженных сил. Где техника плохо отремонтирована, где она не подготовлена к учениям, где перебои с системами связи, с системами управления. А вот эти учения, когда перебрасывают войска на расстояние 8 тысяч километров, когда задействована не только железная дорога и автомобили, но и военно-транспортная авиация, когда надо форсировать пролив Лаперузы и перебрасывать войска на Сахалин и ограждать Сахалин с моря от внезапного удара вероятного противника, когда участвуют не только наземные войска, но и моряки, ВВС и войска противовоздушной обороны, они помогают представить современный бой в том виде, в каком он может быть реально. И, естественно, это обучение для командиров, которые управляют войсками, это обучение солдат, которые могут представить, что их ждет в реальных боевых действиях. Но это и проверка возможности государства организовать свою оборону так, как она может организовать при недостатке экономических возможностей и при том, что расстояния в России, ну, очень большие.
Почему такого рода учения не проводились в 90-е нулевые годы?
Ну, потому что в 90-е нулевые годы денег вообще не было. В 90-е годы по полгода денежное содержание не платили офицерам. Так что тут говорить о таких учениях было бессмысленно. Армия сокращалась резко.
А в советское время практиковалась такая форма подготовки?
Ну, конечно. Знаменитые учения «Днепр», «Восток». Очень много было таких учений в советское время, но, конечно, более мощные, более громкие и более эффективные учения были. Помню, я сам участвовал солдатом в таких учениях, но и журналистам освещал подобные учения. Ну вот, 20 лет был перерыв.
Такого рода мероприятия неизбежно, наверное, сопровождаются довольно сильным таким барабанным пропагандистским боем. А поскольку эти учения очень большие, то и вот этот барабанный бой очень громкий. Там вышли на позиции, захватили, уничтожили предполагаемого противника и так далее. Я читал, что проводят сейчас разъяснения с дипломатами сопредельных государств. Но, в общем, с Японией не подписан мирный договор. А там уничтожают на Сахалине предполагаемую авиацию противника. Не приведет это к политическим неприятностям?
Это не барабанный бой, это термины военные, которые заложены в распоряжение, в приказы командиров и так далее и тому подобное. Ну, а какие могут быть отношения к соседями? Ну, во-первых, соседи всех предупредили об таких учениях, да? Понятно, что с Японией Россия воевать не собирается. У нас нет как бы претензий к Японии. Тем более, что Япония является членом двустороннего договора с Соединенными Штатами. Война с Японией – это война с Соединенными Штатами. Но это безумно предполагать, что могут быть такие войны. Война с Китаем, ну, я тоже думаю, что это тоже недопустимо и не будет. Соседи наши должны понимать, что армия, как и футболисты, должна постоянно тренироваться. У армии есть два состояния. Или она готовится к войне, или воюет. Вот сегодня армия российская готовится к войне, чтобы ее внезапно никто не застал в растерянном положении.
Неужели может возникнуть такая оперативная ситуация, которая потребует в современной войне вот немедленного, быстрого передвижения 150 тысяч человек куда-то на рубежи? Это все как вообще-то во Вторую мировую войну похоже.
Там не 150 тысяч, просто участвует 160 тысяч. На Дальнем Востоке у нас вообще проживает около 8 миллионов человек. А только в Маньчжурии, в Китае, проживает 230 миллионов человек. Вы понимаете, что в гипотетической ситуации, которая может возникнуть, это несопоставимые величины. Поэтому, естественно, России надо уметь перебрасывать войска с одного конца страны на другой конец страны. Но, как я уже сказал, обострение ситуации с Китаем не предполагается. У нас сегодня нет неразрешимых проблем, тем более пограничных споров. Но может возникнуть ситуация с Афганистаном в 2014 году. Перебрасывать войска в Центральную Азию на поддержку наших союзников по организации договора коллективной безопасности тоже надо уметь. Поэтому переброска на Дальний Восток подразумевает собой и умение перебросить войска из Европейской России в район Центральной Азии. Поэтому надо учиться этому сейчас, а не тогда, когда жареный петух клюнет.
Итоги таких учений – это секретная информация или военные эксперты понимают по ходу, по сообщениям об этих учениях, где тонкие места?
Генерал Шойгу принял такое решение – проводить подведение итогов в открытой сфере, ну, в определенной открытой сфере. Поэтому ситуационный центр есть в Министерстве обороны, где участвуют все руководители военного ведомства и командующие округами, и флотами по селекторной телекоммуникационной связи. И там присутствуют журналисты. И добрую половину вот этого совещания журналисты все это увидят, все это слушают, и даже могут по изображением на экране увидеть какие-то цифры, какие-то факты. Но, безусловно, все открывать невозможно, потому что существует какая-то военная тайна. Но о недостатках этих учений известно. Вот, например, на первых учениях было известно, сколько там боевых машин десанта не вышло из парка, сколько артиллерийских орудий не отстрелялись, сколько самолетов не попали в цель. Ну, был даже такой факт, о котором открыто сказали, что 201-я российская военная база в Душанбе просто не получила сигнал тревоги из Москвы, потому что связь с ней была организована через Министерство связи Таджикистана, а там просто отключили связь с Москвой. И поэтому в 201-й базе даже не получили сигнал тревоги. Ну, в других учениях тоже были упреки в плохой организации связи и управления. Не все недостатки, но многие недостатки как бы озвучены и в открытую, и их пытаются потом исправить.
Понятно, сколько генералов примерно поплатится своими должностями после таких масштабных учений?
Ну, это я не знаю. Давайте подождем окончания этих учений.
Об учениях в Восточном военном округе мой коллега Андрей Шарый беседовал с московским военным экспертом Владимиром Литовкиным. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве половина первого. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Ярославля Евгений Урлашов, подозреваемый в вымогательстве взятки, по постановлению Следственного комитета этапирован в Москву. Об этом сообщил представитель Федеральной службы исполнения наказаний. Следственный комитет России готовит новые аресты по болотному делу. Об этом пишет независимая газета со ссылкой на источник, близкий к следствию. По сведениям издания, следователи собираются арестовать активистов, которые 6 мая прошлого года пытались устроить акцию протеста на Манежной площади. В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели 5 рабочих на насосной станции. Как сообщает Следственный комитет России, по предварительным данным, люди погибли из-за высокой концентрации газа. В Сумадинском районе Дагестана убит учитель начальных классов. Минувшей ночью трое неизвестных проникли в дом Абусупьяна Амарова и застрелили его. В столице Египта Каире полиция в понедельник вечером применила слезоточивый газ в попытке прекратить столкновение между сторонниками свергнутого президента Мохаммеда Мурси и местными жителями. Испания принесла извинения Боливии за то, что в начале этого месяца закрыла свое воздушное пространство для пролета боливийского президента Эва Моралеса. В понедельник посол Испании в Боливии Анхель Васкес вручил боливийским властям соответствующую дипломатическую ноту. Президент США Барак Обама распорядился создать рабочую группу, которая в течение полугода должна предложить новые меры борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции в Соединенных Штатах. Власти Панамы задержали северокорейское судно, на борту которого предположительно находилось незадекларированное ракетное оборудование. Корабль следовал из Кубы в КНДР через Панамский канал. Об этом сообщил президент Панамы Рикардо Мартинелли. В Мексике задержан главарь наркокартеля «Сетас» Мигель Анхель Тревиньо Моралес в результате операции, проведенной морскими пехотинцами в граничащем США штате Тамаулипас. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 62 копейки, евро 42 рубля 60 копеек. Протесты в Москве или в Пугачеве и Пикалево? Где растут гроздья гнева, в столице или в провинции? Об этом сегодня расскажет гость программы «Лицом к событию», президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев. Он расскажет о результатах нового исследования общественных настроений в России. Программу «Лицом к событию» ведет Михаил Соколов. Вы можете послушать ее в нашем эфире в 19:05, а также посмотреть видеотрансляцию на нашем сайте свобода.орг. Программа «Лицом к событию». Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. И сейчас вновь о важных российских сюжетах. 32 пострадавших в крупном ДТП под Подольском остаются на лечении в больницах. 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Прошедший понедельник был объявлен днем траура в Москве и по Московской области в связи с аварией, которая произошла в субботу. В ней погибли 18 пассажиров рейсового автобуса, в который врезался грузовик. О причинах ДТП и о том, как снизить уровень смертности при авариях на российских автодорогах, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза побеседовал с активистом Народного общественного совета Подольска Александром Подрезовым.
Я знаю, что вы предприняли отчасти самостоятельное расследование этой трагедии. Расскажите об этом.
Ну, не столько расследование, сколько общественный контроль, наверное, более точно называть. То есть мы проехали по маршруту автобуса, сняли это на автомобильный видеорегистратор и прокомментировали это видео и выложили его в YouTube. То есть дорожная обстановка, кто ездит на автомобилях, он, посмотрев это видео, поймет, насколько сложный перекресток. А нигде журналисты не говорят, что это перекресток нерегулируемый. То есть на этом перекрестке никогда не стояло светофора. И в данном месте достаточно, трасса достаточно скоростная, и выезжая, вот как выезжал КАМАЗ в сторону Подольска, нужно пересечь 4 полосы движения. То есть достаточно сложная обстановка. И участок достаточно скоростной, потому что нет светофора. Машины едут, и там уже как получится, кто уступит, кто нет. Тот участок, с которого он выезжал, там очень крутая гора. То есть, скорее всего, КАМАЗ уходил от столкновения с машинами, которые стояли в очереди на выезд на трассу в сторону Подольска, и он вышел, уходя от удара. Это мое личное впечатление. Я не, как бы, уходя от удара, он вышел на встречку и выехал на трассу, где был этот автобус, к сожалению. А учитывая то, что его накренило, и он завалился на бок, это говорит о том, что скорость движения была достаточно высока, скорость движения грузовика.
А вы какие-нибудь инициативы выдвигали по регулированию этого перекрестка, вообще по улучшению системы движения вокруг вашего города?
Ну, на самом деле, эта проблема достаточно сложная, потому что это все задействовано на ГИБДД и соответствующие структуры государственные. Как правило, это уходит все в переписку, но иногда бывает так, что срабатывает. Конкретно по данному перекрестку мы инициатив не прилагали, потому что наш Народный общественный совет занимается, скажем так, больше системой ЖКХ, нежели дорожной обстановки. Есть ребята, которые специализированно занимаются. Но учитывая то, что я имею большой стаж вождения автомобилей, в том числе и грузовых, я могу высказать точку зрения как профессиональный водитель, профессиональный эксперт.
Как вы видите решение проблемы?
Но на самом деле водитель – это уже конечное звено, которое пользуется тем комплексом, который называется автодороги в простонародье. На самом деле это сложнейший комплекс, который организуется чиновниками. Есть вполне конкретные люди, которые организуют дорожное движение. И начиная с проектирования дорог. Если дорога спроектирована неправильно, например, как некоторые участки МКАД, там постоянно собираются пробки. Дальше идет вопрос расстановки разметки, знаков дорожных, светофоров и так далее. Если это организовано, допустим, неправильно, то, естественно, чиновник должен нести прямую непосредственную ответственность с соответствующими санкциями. Здесь, за данный конкретный участок дороги, я думаю, что отвечает, есть конкретный чиновник, который отвечает. А мне бы очень хотелось, как общественный общественному деятелю Народного общественного совета услышать фамилию конкретного чиновника из ГИБДД и из Дорстроя, который контролирует качество дорог и так далее. Потому что на этом участке я, как водитель, говорю, что очень сложно. Просто выезжать со стороны Щапова в сторону Подольска просто страшно. Пересекать на 4 полосы дороги, ловить момент среди быстро мчащихся машин – это страшно просто для профессиональных водителей, не то что для новичков. И очень важный момент, мигранты, не мигранты, на самом деле не имеют значения. Мигранты тоже бывают хорошо подготовлены с точки зрения профессионализма. Я скажу, как я получал свои водительские права. Я их получал в школе. Я обучался автоделу в 9-10 классе. Вот было бы неплохо возобновить эту полезную практику в наших современных школах. Потому что наш современный стиль жизни убыстряется, автомобилей становится все больше. И те 3 месяца, которые в автошколе, этого, конечно, же недостаточно. Необходима более серьезная подготовка, и самая лучшая подготовка – это будет производственная подготовка, как раньше в советские времена в школе, автодел.
Полагает активист Народного общественного совета города Подольск Александр Подрезов. С ним беседовал ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза. И в продолжении темы послушаем, как жители Ижевска ответили на вопрос, как избежать крупных аварий на российских автодорогах. С прохожими на улице Ижевска. На улицах Ижевска беседовала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Очень много грузового транспорта по дорогам ездит, да, по тем дорогам, где вот в частности ездит пассажирский транспорт, ездит. Разделить вот потоки. Все-таки грузовой транспорт крупный, с мощностью выше 7-10 тонн. Мое мнение, у них должно быть свое направление.
Культуру вождения надо прививать с детства, как правильно водить машину, как вести себя на дороге. И все проблемы это от того, что скоростной режим не соблюдаем, невнимательность, а еще и больше всего алкоголь. А все остальное, это правила дорожного движения, этому научат, водить научат. А вот если в голове нету, то...
В первую очередь вина водителей. Что касается КАМАЗов, вполне вероятно, это был дальнобойщик. Мне кажется, здесь вообще особый разговор, потому что получаемые ими деньги зависят от выработки, да, от сроков и так далее. Там не спят они сутками, засыпают за рулем, поэтому здесь аварий не избежать. Как с этим бороться? Платить адекватно людям, да, чтобы они не перерабатывали, делают это не по своему желанию, а чтобы заработать.
Уменьшить количество аварий поможет только, если правоохранительные органы, в частности органы, отвечающие за безопасность дорожного движения, будут свободны от коррупции. Сейчас всеобщая строгость этих всех правил, в том числе и перевозки детей, смягчается и фактически отменяется всеобщим их неисполнением или исполнением настолько формальным, что это напоминает ритуал. Подписывается куча бумажек, допустим, при перевозке детей, но 2/3 этих бумажек не имеют отношения к действительности никакого, они очень затрудняют работу перевозчика и организаторов поездок, а от аварии они не помогают.
Во-первых, я считаю, нужно ремонтировать дороги. Огромное количество аварий случается именно из-за того, что у нас плохие дороги, выбоины, ямы и так далее. Это все очень отвлекает водителя. Затем я считаю также, что нужно каким-то образом вообще повышать культуру вождения. И это должно идти еще с детства. У нас в стране люди друг друга не уважают, и в том числе вот водители не уважают других водителей, не уважают пешеходов. Насчет повышения штрафов, вот чем сейчас активно занимается государство, да, повышает штрафы за нарушение правил дорожного движения. Наверное, это все-таки имеет свой эффект. Но помню вот такие громкие аварии, в которых участвуют те же чиновники, либо не бедные люди, которым, в принципе, эти штрафы не так страшны и не бьют по карману. Ну, думаешь о том, что эта мера все-таки не особо эффективная.
Очень много у нас гастарбайтеров сейчас работают за рулем и на маршрутках, и на грузовых автомобилях. Я считаю, что надо ввести, конечно, визы на въезд в Россию. Однозначно тогда вот случайных людей будет меньше за рулем. Они ведь озадачены только одним. Денег заработать, отправить к себе на родину, значит, и там трава не расти. За техникой, естественно, не следят, не смотрят. Как можно больше поставить везде камеры видеофиксации нарушений. Это вот однозначно. Я на своем опыте убеждаюсь в этом. Если есть камеры видеофиксации, водитель становится более дисциплинированным.
Надо вводить настолько жесткие санкции, чтобы на дорогах осталось очень мало народу, и пересадить их всех в автобусы. На самом деле, те люди, которые сейчас купили права и ездят по дорогам, являются угрозой не только участникам другим дорожного движения, но и пешеходам, и вообще любому живому существу в радиусе километра вокруг них. И это очень пугает. Я считаю, что за выезд на встречку надо лишать прав. Вот вообще пожизненно. Насовсем.
Я не знаю, как избежать аварий на дорогах.
потому что я сама не водитель, и именно потому что я за себя не ручаюсь. Я знаю, что я человек рассеянный, мне трудно концентрироваться бывает. Я боюсь получать права и где-то ездить. Представляете себя опасность на дороге. А как избежать другим, да в общем-то и мне, я не знаю, мне кажется, это просто судьба. Вот каждый может ехать по российской дороге или быть пешеходом на этой российской дороге, если на зебрах давят.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как избежать крупных аварий на автодорогах. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Правительство Черногории инициировало предварительную процедуру банкротства крупнейшего в стране предприятия – алюминиевого комбината, расположенного неподалеку от столицы республики Подгорицы. С 1971 года, когда комбинат был введен в эксплуатацию, это предприятие является главной опорой черногорской экономики. В 2005 году контрольный пакет акций комбината после распада Югославии, испытывавшего серьезные проблемы – при сильной поддержке руководства Черногории и России приобрел российский олигарх Олег Дерипаска. Новым владельцам не удалось вывести предприятие из кризиса. Система управления производством, как и отношения Дерипаски с черногорскими властями, выглядит чрезвычайно запутанной. Эксперты в Подгорице теперь опасаются, что банкротство грозит не только алюминиевому комбинату, но и стране в целом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в республиках бывшей Югославии Ая Куги.
Дружба с русскими проваливается. Так 2 года назад, когда начался кризис в работе алюминиевого комбината, писали черногорские газеты. Ситуация с тех пор остается драматической. Комбинат порой оставался без сырья. Электроэнергия, затраты на покупку, которые составляют 40% расходов на производство алюминия, не оплачивалось. Рабочие блокировали фабрику, требуя выплатить задолженности по зарплате. Тогда гарантом кредитов комбината в иностранных банках 102 миллиона евро, то есть частных долгов его хозяев, по неясным причинам выступило правительство Черногории. Теперь эти долги ложатся на плечи маленького с населением около 600 тысяч человек и небогатого черногорского государства. Почему? История-то крайне запутанная. Документы недоступны ни общественности, ни журналистам. Алюминиевый комбинат был приватизирован за 48,5 миллионов евро. Черногорские эксперты считают эту сумму незначительной российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Главным собственником стала не богатая фирма «Русал», а офшор-компания «Solomon Enterprises», ассоциированная с предприятиями Центральной Европейской алюминиевой компании. Треть акций предприятия принадлежит правительству Черногории. По другим данным, черногорским собственникам. Согласно черногорским источникам, вместо выполнения обязательств по модернизации комбината, Дерипаска оставляет приятие в долгах, составляющих по меньшей мере 380 миллионов евро. В 2009 году, после падения цен на мировом рынке алюминия, правительство страны было вынуждено выкупить еще около 30% акций комбината. Однако руководство предприятия по-прежнему контролируется бизнес-структурами Дерипаски. Сразу после смены собственника на комбинате были закрыты некоторые подразделения. Не на полную мощность работает также рудник боксита, которым, однако, комбинат не пользуется. Черногория оказалась в ситуации, когда она должна импортировать глинозем. Собственный глинозем из Черногории на комбинате Подгорице не используют потому, что он якобы стал слишком дорогим. В Черногории ходят слухи о том, что алюминиевый комбинат принадлежит не только Дерипаске, но и кому-то из черногорского руководства. Возможно, даже премьер-министру Милу Джукановичу. И что весь механизм уничтожения комбината был придуман для того, чтобы просто выкачать из предприятия деньги. На минувшей неделе на границе Черногории с Сербией по ордеру прокуратуры Черногории арестован финансовый директор комбината, россиянин Дмитрий Патрубач. Его подозревают в краже электроэнергии из европейской сети. Следствие утверждает, комбинат целый год забирал электричество без всяких контрактов и ничего не платил. Собеседник «Радио Свобода» Зоран Радулович, экономический обозреватель черногорского еженедельника «Монитор».
Для нас имеем два проблема. Имамо 1200
У нас на сегодня две проблемы. На комбинате 1200 рабочих мест, которые теперь под вопросом. У предприятия долгов на сумму 380 миллионов евро, и это не окончательная цифра. 8 лет назад на алюминиевом производстве были заняты 4500 рабочих. На бокситовых рудниках почти 1500, а сегодня осталось около 250 человек. Комбинат ранее являлся крупнейшим черногорским экспортером, а теперь не использует черногорские бокситы. Бокситы почему-то не отправляют по черногорским железным дорогам или через черногорский морской порт. Почему-то бокситы грузовиками увозят через Хорватию в боснийский порт Плочи куда-то на экспорт. Вместо переработки своих бокситов глинозем для комбината привозят то из Румынии, то из Боснии, то из Африки, а анализов его качества нет.
Кому все это выгодно?
Все делалось ошибочно, все делалось в ущерб интересам комбината. Кто-то из этого извлек огромную выгоду, ведь алюминий производился, он продавался, и если не было оплачено 60 миллионов евро за электричество, то возникает вопрос, а где эти деньги? Кому они достались, мы можем лишь гадать. Конфликт главных партнеров по руководству комбинатом, а я считаю таковыми Олега Дерипаску и Мила Джукановича, не завершен, а только начинается. Может быть, теперь, наконец, мы получим достаточно информации о том, кто кому что дал, кто у кого что забрал, кто кому что должен.
Олег Дерипаска всегда в Черногории имел статус какого-то официального государственного олигарха, действовавшего под покровительством самого Владимира Путина. Это впечатление усиливало и то обстоятельство, что церемония приватизации комбината проходила в присутствии представителей Кремля. В проблемных ситуациях на стороне Дерипаски всегда выступал не только посол России в Черногории, а под Горицу приезжали, например, тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, а потом его наследник Владимир Пучков.
Отношения Путина и Дерипаски никогда не находились в центре внимания тех людей, которых интересовала судьба алюминиевого комбината. Нас больше интересовали отношения Джукановича и Дерипаски, ведь все черногорские профессионалы в 2005 году умоляли Мила Джукановича не продавать комбинат. Все специалисты утверждали, приближается золотая эра алюминия. А Джуканович ответил, что он имеет право продавать, что правительство на это имеет мандат. Именно он обеспечил Олегу Дерипаске и его партнерам большую добычу. Я настаиваю на этом термине «его партнерам», так как мы не знаем, кому на самом деле принадлежат акции комбината. Потом новые хозяева всего лишь за один год получили прибыль в 80 миллионов евро. Практически тогда они получили обратно все, что вложили в черногорскую экономику. С чем вся эта ситуация связана, с международными политическими отношениями или с международной преступностью, пусть об этом каждый рассуждает сам.
Кто будет теперь решать судьбу алюминиевого комбината? Кто ответит за долги, которые, скорее всего, будут возвращаться из черногорского бюджета?
Вопрос о том, почему правительство Черногории взяло на себя ответственность за выплату долгов, ждет своего ответа. Мы снова попадаем в сферу неофициальных отношений и договоренностей. В этом суть всей истории, которая Черногории обойдется очень дорого, которая может повлиять на отношения Черногории и России, или, по крайней мере, на отношения обычных черногорских граждан к России.
Печать Подгорицы обращает внимание еще на одно обстоятельство – политическое. Проблемы крупнейшего в стране промышленного предприятия могут сказаться на темпах переговоров Черногории о сотрудничестве с Европейским Союзом. Москва, как известно, к перспективе сближения Подгорицы и Брюсселя относится весьма прохладно. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
И в завершении нашей программы региональный репортаж. На Ростовской области журналист Сергей Азаров попал под пристальное внимание правоохранительных органов в связи с подозрениями в том, что является автором неугодного властям незарегистрированного как СМИ интернет-ресурса в городе Белая Калитва. Несмотря на то, что журналист проходит по делу о клевете как свидетель, у него дома прошел обыск, изъяты компьютеры и другие личные вещи, рассказывает корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
128-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации «Клевета». Безотказно работает в тех случаях, когда очень нужно кого-то заставить молчать. Судя по всему, журналист из города Белая Калитва Сергей Азаров вот как раз из таких неудобных для власти людей. Опытный журналист, проработавший в местной газете «Перекресток» не один год, он умел даже в полностью подконтрольной властям районке показать жизнь такой, какая она есть, без прикрас и глянцевого лоска. Его материалы всегда смотрелись свежо и актуально на фоне социальных картин благополучия, заказанных местными чиновниками. Сейчас Сергей Азаров является единственным свидетелем по уголовному делу о клевете, но вполне может так случиться, что окажется сначала в роли единственного подозреваемого, а затем и обвиняемого. Вот что рассказывает об этом сам Сергей Азаров.
21 июня я был вызван в отдел дознания отдела МВД по Белокалитинскому району, и мне стали задавать вопросы, знаю ли я о существовании сайта webkalitva.ru, который довольно часто публикует критические материалы в адрес, в том числе, администрации района. И также иногда, фактически и без моего согласия, используют мои материалы, опубликованные в других СМИ. Я дал соответствующие объяснения, что ни редактором, ни администратором данного сайта не являюсь. Но, тем не менее, начальник отдела дознания, майор полиции Фатеева, стала утверждать, что у нее есть довольно твердое убеждение, что именно я и занимаюсь этим сайтом. Далее я был отпущен. Однако 1 июля рано утром, создав стрессовую ситуацию для моей семьи, для моих малолетних детей, пришли полицейские, предъявили постановление на обыск, несмотря на то, что я нахожусь в статусе свидетеля. Постановление подписано судьей Белокалитинского горсуда Пироговым. У меня изъяли оргтехнику, системный блок и флеш-карты. Несмотря на то, что мы с женой заявляли, что нам необходим компьютер, в том числе для получения информации о лечении нашего старшего сына-инвалида, полицейские сказали, что мы сейчас проведем обыск, а потом делайте, что хотите, обжалуйте и так далее. Ну вот в течение 10 дней уже вся моя оргтехника находится где-то в полиции. Ничего мне не возвращают. Что они там ищут, я не знаю. А также 3 июля я еще раз был вызван на допрос. Тоже майор Фатеева меня допрашивала и уже заявила, что у нее 90% уверенность в том, что я являюсь этим руководителем данного сайта. И только 3 июля она наконец сказала, что по заявлению главы администрации Белокалитинского района Ольги Мельниковой возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по статье «Клевета».
Последние несколько лет Сергей Азаров тесно сотрудничал с газетой «Уполномочен заявить», издаваемой оппозиционным ростовским журналистом Александром Толмачевым. Но так как сам Толмачев уже почти 2 года содержится в СИЗО по обвинению в вымогательстве, то и издание со временем вынуждено было закрыться. Азаров стал публиковаться в газетах «Преступность и коррупция» и «Наше знамя». Его острые критические публикации в этих изданиях стал перепечатывать сайт webkalitva.com. Этот сайт официально не зарегистрирован в качестве СМИ, но называет себя независимой интернет-газетой Белокалитвинского района, предоставляющей новости без цензуры. Возможным поводом для судебного преследования Сергея Азарова стал продолжающийся в районе вот уже несколько месяцев поиск авторов и основателей этого независимого интернет-ресурса, который местные власти считают крайне вредным и клеветническим средством массовой информации. В круг подозреваемых по делу попал, видимо, и Сергей Азаров. Хотя еще раз подчеркнем, пока он является только свидетелем. Собственный корреспондент независимой газеты в Ростовской области Мария Бондаренко считает, что подобное давление на отдельных ярких журналистов, имеющих свою собственную точку зрения, отличную от точки зрения властей, есть попытка ограничить профессиональную деятельность журналистов в регионе. Имея такие яркие примеры свободы слова, многие стали задумываться, а нужна ли сейчас обществу честная и объективная публицистика.
Сегодня на Дону появилась тревожная тенденция. Судят журналистов. Александр Толмачев, Сергей Резник, Сергей Азаров. Кто следующий? В защиту журналиста выступают лишь некоторые из коллег. Это наверняка беспокоит тех журналистов, которые стараются сегодня писать правдиво и объективно.
Мария Бондаренко сама сталкивалась с судебным преследованием за свои публикации, так что знает об этом не понаслышке. Тему продолжает Сергей Слепцов, главный редактор ростовской газеты «Преступность и коррупция», которому также не один раз приходилось доказывать свою правоту в суде.
Ну, в этой истории, к сожалению, Сергей Азаров не единственный наш коллега, которого пытаются трамбовать таким образом. Но совместная любовь местной полиции и администрации района, города, она как-то объяснима. Но я возвращаюсь все к тому же, о чем я уже много лет пишу, рассуждаю и то, что я много лет наблюдаю. Где у нас прокурорский надзор? Закатить вот такой обыск у журналиста, изъять аппаратуру, извините, это, на мой взгляд, вообще-то как-то не согласуется с законами. Куда проще было взять из того же компьютера, переписать все, что есть, ну, занимайтесь ради бога. Но, когда обыск закатывается у свидетеля,
простите, есть некий закон у нас в стране, ну, по слухам есть закон, за которым должна надзирать прокуратура. А прокуратура у нас, извините, вот такая, какая есть.
Между тем, начальник отдела дознания Белокалитвинского отдела МВД майор полиции Ирина Фатеева, заполняя протокол во время очередного допроса свидетеля Сергея Азарова, на время задумалась, когда дошла до графы «Сведения о судимости». «Не судим? Ничего, у нас есть еще все шансы это исправить. Вот и догадывайся теперь, то ли женщина-майор так пошутила, ну, бывает же и черный юмор у человека, то ли журналист Сергей Азаров уже назначен виновным». Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Но я прощаюсь с вами до 16 часов. В это время слушайте выпуск информационно-аналитической программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».